В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем наш «Умный парень» сегодня. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, рад вас приветствовать.
Добрый. Здравствуйте. Взаимно.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК». Бот смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. Неожиданно, полчаса назад, Дональд Трамп сказал, что пришла пора провести президентские выборы на Украине. И еще он сказал, что преимущество в конфликте на Украине за Россией и всегда было за ней. Зеленскому приготовиться, все, чемодан, вокзал.
Воображаю реакцию украинского общества, которое так недолюбливает Трампа. Я даже боюсь, что называется, в соцсети заходить.
Да, серьезно?
Это я шучу. Нет, ну, конечно. Нет, мы наблюдаем паноптикум определенный, который на Украине сложился из-за дефицита не только внимания йода, но и всего остального, я имею в виду, дефицита легальных властей. Угу. Потому что гражданское общество сейчас на Украине дезориентировано. С одной стороны, оно уверенно и думает, значительная его часть, что все в порядке, что Зеленский президент, Верховная Рада легитимна и все такое прочее, но что-то внутри говорит о том, что это не так. Угу. Я объясню. Дело в том, что процесс коррозии политической власти на Украине начался в 2004 году, когда, если вы помните, может быть, ну, вы были слишком
юны, наверное, помню.
Третий президентский тур, который, ну, абсолютно не был не к месту, и который привел к власти Виктора Ющенко, у которого была жена, гражданка Соединенных Штатов, которая, ну, достаточно интересно повернула украинскую политику. Именно тогда была украинским властям предложена так называемая дорожная карта, 2005 год, как сейчас помню, дорожная карта вступлению в НАТО. После этого началась работа над внесением этого пункта в украинскую конституцию, что в конце концов и было сделано. Еще напомню, вся эта работа началась задолго до любого конфликта с Россией, когда еще все было более-менее нормально. Затем, в результате госпереворота 2013-2014 годов, к власти пришел Петр Порошенко, который соблюл формальность выбора президента, но проблема-то в том, что, вот это мало кто помнит, мало кто заметил, через год после этого Верховная Рада сложила полномочия с Виктора Януковича, как президента Украины. То есть вы понимаете,
да? Такое, да, то есть
понимаете,
двоевластие такое было, понимаете? По сути.
А в это время, за это время Петр Порошенко успел объявить войну России, успел перелицевать корпус конституционных судей. То есть, по сути, он не только произвел государственный переворот, он еще и усугубил ситуацию, так как конституционное тело украинского государства, если оно и существовало после 2004 года, оно исчезло вообще. То есть, в принципе, вот на это можно завершать проект и начинать какой-то новый. К сожалению, для всех нас Владимир Зеленский, который был избран президентом в 2019 году Украины, ну, как президентом, с учетом тех обстоятельств, которые я описал, сложно было его назвать президентом. Вообще в России была экспертная дискуссия относительно того, что стоит ли признавать, потому что, ну, очевидно, была, так сказать, сомнительность вообще того процесса, который происходит на Украине. Но, тем не менее, приняли к сведению, что называется. Насколько я помню, вопрос легитимности подвешен был, но к чему все это я? Так. Почему Трамп? Трамп сейчас, я не знаю, знает ли Трамп о всех этих тонкостях, скорее всего, нет. Но люди в Соединенных Штатах, они понимают, о чем идет речь. И они видят Зеленского, что называется, stone in a boot. Они видят в нем камушек в ботинке. Пока он ну, достаточно сильно прислуживал Трампу, надеясь на обратный эффект, как вы заметили, он там и удостаивался похлопыванию по плечу и по другим частям тела, принимали его везде и так далее. А как только он показал, что у него другие любимые авторы,
да,
вот, сразу вполне милость, и сразу появился проект о проведении на Украине выборов. Я вряд ли я ошибусь, если скажу, что Зеленский сыграет в ту же игру, в которую он сыграл в самом начале того процесса, когда он уже, ну, фактически потерял легитимность. Сказал, хотите выборы? Будут. Дайте мне 5 миллиардов долларов, да, или лучше евро, да, и будут вам выборы.
Если вот, же вам так надо.
Если вам так надо, да, совершенно верно. Но основная, так сказать, основная модель поведения, выборов не будет, пока идет война, что называется. Но самое интересное, что даже здесь дьявол в деталях. Угу. Украина-то России войну не объявила. На каком основании там военное положение объявлено, тоже непонятно.
Ну, не никто никому войну не объявил.
Вот именно.
Да, по
вот
сути именно.
Поэтому, если честно, вот и вопрос и к военному положению, и к тому, почему выборов нет, они в воздухе висят.
Ну, более того, у Зеленского формально закончилась даже та самая сомнительная легитимность, которая у него была, по сути, просто узурпация власти. Но он довольно бодро держится. И вот здесь вопрос. Трамп ему как бы вот условно намекает, говорит, и Зеленский должен поддаться? Или у Зеленского есть костыль в виде Европейского Союза, которому тоже кровно необходимо, видимо, войну продолжать там?
Поэтому... Это называется, я не знаю, как это... сейчас, господи, в медицинском-то, капельница. Финансовая капельница, хорошо, она есть, да. Она поддерживает.
Аппарат ИВЛ.
Нет, она поддерживает, да, некую жизнь в этом организме, но, честно говоря, вот он все больше и больше похож на такого Франкенштейна в плохом смысле этого слова.
Но у него иммунитет еще сохранится, как вы думаете?
Знаете, здесь я обратил внимание на одну странность, да, которая произошла во время его одного из визитов в Британию, в Лондон. Карл III назвал его, ну, это же наш парень. Вот, и здесь, да, я вдруг понял всю суть происходящего, на мой взгляд, как мне показалось. Зеленский и его команда хранят деньги преимущественно в банках, которые так или иначе завязаны на британскую систему. Да. Семья его находится в Лондоне. В 19 году, когда он впервые совершал официальный визит в Лондон, он за какой-то надобностью несколько часов провел в штаб-квартире МИ-6. А вообще-то главы, конечно, государств так не поступают. Но специалисты дальше, анализируя действия, пришли к выводу, что да, акт вербовки произошел.
Да, очевидно.
То есть МИ-6 можно условно поздравить с актом вербовки главы, целого главы государства. Вот. И в этой связи мы рассматриваем Зеленского сейчас и должны рассматривать как агента британских спецслужб. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
То есть и у Трампа, получается, нет никаких...
Это отвечая на ваш вопрос о легитимности и, главное, за счет чего держится.
Да, европейцы же тогда, как раз, когда его полномочия закончились, он поехал в Евросоюз, и в Евросоюзе там его с почетом встретили, сказали, мы считаем, что он глава государства, он и будет глава государства. Но здесь вопрос, то есть по как бы сообщениям американской прессы плюс заявление Трампа мы делаем выводы, что американцы, ну, как будто бы пытаются давить на Зеленского тем, что ты должен пойти на территориальные уступки, и плюс ты должен какие-то выборы уже провести, потому что ты токсичная фигура, ну, видимо. До этого президент России говорил, окей, но с кем заключать какие-то договоры? Кто будет подпись ставить? И возникает вопрос, у Трампа хватает рычагов для того, чтобы Зеленского убрать? Или он Зеленский считает, остается?
Он, да, считает, что да, хватает.
Хватает.
Он, да, дело в том, что США по-прежнему являются основными контролерами и находятся на раздаче развединформации всего НАТО. Нет, можно, конечно, представить, я такую картинку представил, что там же одна система, да, вот сидит американские, британские, французские офицеры за компьютером в одном офисе, и американец такой, все, я не передаю информацию, информацию Украине. Британцы такие еще больше зашуршали клавишами, да, это более интенсивно. Там дальше французы такие, все, я не передаю тоже, вот руки, да. Британец еще с утроенной силой начинает. Вот, мне кажется, это вот именно из этой области. И вот такой отказ, понимаете, он чисто умозрительный, потому что, конечно, британцы будут делиться информацией с Украиной и так далее. Поэтому вот эти причины и вот эти аргументы Трампа, я сейчас вам все прикрою и так далее, они упираются лишь в одно – ты собираешься продавать оружие Британии и Европейскому Союзу или нет? Вот если не собираешься, тогда это серьезно. Но если ты говоришь, ну, я не участвую в этом процессе, я развединформацию перестанут, но продавать буду с удвоенной силой.
Так он об этом и говорит.
А он об этом и говорит. Вот вам и ответ на этот вопрос. Вот. США, пока они получают деньги с этого конфликта, они будут продолжать его поддерживать.
Угу.
Несмотря на то, что говорит Трамп или Уитков, или даже Джаред Кушнер.
А ради чего тогда вся эта суета с переговорами?
Переговорами.
Приход Всё. В Москву.
Мы же думаем о будущем. В Вашингтоне думают о будущем. Украина уже на тоненького, потому что там уже, ну, все достаточно сложно, и украинское общество находится на грани, мне кажется, буйного помешательства, на самом деле, что вообще происходит. Значительная часть релоцировалась. Ну, когда одно дело там релоцировался у нас по расчетам в свое время, в 22-м году, угу. по расчетам МВД, официальные вполне цифры, я ничего такого нет, около миллиона человек.
Часть
но для 150-миллионной страны это, ну, я извиняюсь, меньше процента. А у Украины релоцировалась треть.
Угу. Ну,
я извиняюсь, пардон за мой французский. Это треть страны релоцировалась. Это серьезно, это ущерб, который может быть смертельным. Даже в Советском Союзе такого не было.
Распад государства.
Это распад государства, да. Причем распад... Но это государство держится на внешней подпитке. Ну, как вы образно выразились, на ЭВЛ.
Угу.
Вот да. Но мы же знаем с вами по ковидному периоду, что люди с ЭВЛ
не всегда
возвращаются, что называется, к жизни. Поэтому и Украина, вот вопрос, внимание, Зеленский, он дальше будет подключать электроды и демонстрировать, что этот Франкенштейн под названием «Государственное тело Украины» живет. Или он все-таки, ну, пока ему платят, я так подозреваю, что да, будет продолжать имитировать жизнь в этом теле.
Но
при этом... Ага. Военная машина Украины, она работает на полную. Мы должны это четко понимать. И вот многие эксперты говорят, ну, все, как бы, нет, не все. Дело в том, что военная машина Украины – это, по сути, аватар НАТО. НАТОвские офицеры, НАТОвские солдаты, инструкторы и так далее, все
НАТОвское
это.
НАТОвское оружие.
Да, НАТОвское оружие. Давно уже. Помните, мы говорили о демилитаризации Украины? Она уже давно прошла.
Угу.
Сейчас идет демилитаризация НАТО.
Угу.
Вот. А денацификация идет и так далее. А вот с денацификацией гораздо сложнее, потому что вот этот бандеровский дух, бандеровская буква, бандеровские понятия, они по-прежнему владеют истеблишментом Украины. И самое интересное, что эти бандеровские понятия начинают принимать европейский истеблишмент. Помните вот это вот сукс, вот это, да, который они периодически обмениваются, кидают
конечно.
Друг другу. Это и есть кидание, это зигование фактически.
Так отсюда тогда получается, помните, очень много же сейчас говорят по поводу реваншизма в Европе, особенно в Германии сейчас. А есть ощущение,
я один из первых был, кто об этом говорил еще давно. Помните, мы с вами обсуждали, реваншизм в Европе – это исторический факт просто.
Вот, и получается, что сейчас этот реваншизм, он не в Европейском Союзе происходит, он придет в Европу с Украины. Потому что
уже
там
пришел.
Уже вот это заряженное.
Он уже пришел, к сожалению.
Но да. И допустим даже, сейчас пытаются американцы опять продать нам идею, что они склоняют Зеленского пойти на территориальные уступки, там, отдать Донбасс и так далее. А я напомню, что среди наших условий основной это вывод ВСУ вообще с территории Донбасса. Вот. Но это не отменяет других требований.
И создание буферных зон.
Но есть ощущение, что если вот то, что сейчас, то, что останется от Украины, например, без Востока, вот эта часть, да, там про юг отдельный разговор, это будет небольшая территория, но она будет страшно заряженная.
Абсолютно.
Вот, этой, вот Абсолютно. Этим вот духом.
Именно поэтому речь идет о создании нейтрального, придании Украине нейтрального статуса. Именно поэтому. Потому что мы прекрасно понимаем, что любой, прости господи, ceasefire, вот, то есть остановка огня, это абсолютно деструктивная мера, которая приведет лишь к ужесточению конфликта, нарушению всех условий, какие бы они ни были, как бы они там торжественно не подписывались и так далее. Меня смущает, если честно, в этой ситуации, не знаю, как у вас позволено на радио претензии Дональду Трампу предъявлять.
Можно.
В некоторых медиа, ну, слава богу. Можно. Вот она, территория свободы. Мне кажется, вообще Трамп из разряда людей, которые, да, с одной стороны, он серьезный бизнесмен, он заработал, он сконцентрировал значительное количество средств за свое президентское правление, вот, но он из разряда людей, знаете, там, давайте поговорим о серьезных вещах, ой, смотрите, кошечка пробежала.
СДВГ, нет, давай... СДВГ.
Да-да-да. То есть, в принципе, вот с ним, ну, как-то вот очень странно разговаривать, потому что он довольно часто меняет свое мнение, причем, ну, я пытался понять в этом, почувствовать какую-то игру, серьезную. А он просто такой, да. И я такой, да, блин, ну вот же.
Это как евробюрократия. Пытались понять, ну что уже не такие, это прямо еще один. Да нет, они просто такие.
Ну, с евробюрократами я бы, честно говоря, так под одну гребенку нету, потому что они там играют роли. Причем эти роли хорошо, очень хорошо оплачиваются.
А Трамп не играет роль.
Трамп такой просто. Ну, знаете, вот есть актер одной роли, да, вот есть. Он играет себя, как говорят. Вот он играет себя, Трамп.
Но для нас-то это, мне кажется, тоже проблема, потому что никто из акторов, если Европейский Союз это просто враги сейчас, евробюрократия, то...
Да, да, давайте определим.
Разве
это группа, определенная группа, которая объединена серьезным криминальным стремлением. У нее есть вполне серьезные вот такие намерения уворовать наши золотовалютные резервы. Это организованное преступное сообщество, объединенное одной целью. Да? Я не знаю, почему они там какой-то голубой флаг вешают. Там должен развиваться веселый Роджер над британскими вот этими всеми еврокомиссией и так далее. Вот это будет уместно. Ну или знаете, как пираты обманывали... корабли королевского флота, да, они там какой-нибудь нейтральный там нейдерландский флаг,
да, а потом подходили
и выбрасывали, да, веселый Роджер. Возможно, мы с этим и встретимся, собственно.
Но по сути, да, но Еврокомиссии. Было ощущение, что Трамп придет, и вот он такой рациональный, он такой бизнесмен, и мы как-то договоримся, и он как-то поможет. А есть ощущение, что мы все равно
зачем,
один
на один. Зачем надеяться на кого-то? И мне кажется, что российское руководство отнюдь не надеется на кого-то. А вот эта неизменность при достаточной гибкости, что называется, таких сторонних условий, мы идем на компромисс, но идем ровно до того момента, пока не пытаются отменить у нас какую-то базовую наше требование. Вот здесь мы говорим, извините, нет, мы готовы уступить здесь, здесь и здесь, а вот здесь мы не сможем уступить. Именно поэтому Вытков ездит туда-сюда, как домой к себе уже в Россию ездит, либо там еще куда-то.
Ну, а это далее. Для американцев, как вы думаете, нам, во-первых, приносит ли это какую-то пользу, что Вытков сюда ездит и о чем-то договоренности, или то, что американцы сейчас, ну, как будто бы изображают бурную деятельность вокруг Украины?
Ну, во-первых, в какой-то период стало понятным, что дальнейшее нахождение США в лагере противников России ставит НАТО на грань ядерного конфликта с Россией. Именно поэтому США, не от хорошей жизни, не потому что Трамп решил там что-то такое, именно США решили, что они должны сейчас отойти в сторону.
Стратегия безопасности обновленная,
это вы тактика, про нее. Это тактика, да. А вот стратегия, я, честно говоря, вот, если вы спрашиваете мое частное мнение, я считаю, что это документ уловка. Потому что...
Слишком уж
он
такой.
Да. Он слишком такой, для чего он? Он для того, чтобы втянуть Россию в отношения. Знаете, вот да, когда мужчина в баре подкатывает к женщине, у него есть определенные цели. Вот США сейчас подкатили к нам в баре. Они говорят, слушай, там, братишка, ну, давай, мы понимаем, давай. Да.
Сделаем,
да,
как тебе нравится.
Давай сделаем, как тебе нравится, все и так далее. Но, знаете, национальная стратегия США, она вот сейчас такая, а завтра она другая. Я уверен, что есть несколько вариантов стратегии Соединенных Штатов. Для чего все это? Нас пытаются оторвать от Китая. Потому что вместе Россия, Китай, а уж и если Индия присоединяется. Помните, мы с вами обсуждали формат РИК. Россия, Индия, Китай. Да. Вот, и это вот, и там вообще вот это вот G2, Россия, Китай вообще была, ну, скажем так, умные люди вроде Киссинджера, да, говорили, вы что творите там вообще? Мы так упорно ссорили Россию и Китай, Союз и Китай, а вы их толкнули в объятия друг друга.
Дело всей моей жизни.
А если пошло, здесь, да, и Индия еще присоединится, то это вообще будет паноптикум просто какой-то.
Но это странное ощущение, что американцы продолжают мыслить линейно, мы русским должны, извините, какую-то кость бросить в виде какого-то миротворчества якобы, и тогда Путин не будет общаться с Си Цзиньпинем.
А вот здесь очень интересно. Раньше США были поклонниками и активно применяли мягкую силу, soft power, кой очень славился, не к ночи будет помянут, Госдеп. Нынче то ли расформированный Трампом, то ли нет, я так и не понял. Но я понял одно, что деньги, которые выделяются на Госдеп сейчас, на USAID и так далее... Не Госдеп, конечно, USAID, да, нежелательная организация, там все дела, там вообще клейма негде ставить, да. Я не понимаю вообще, на что они тратятся. Но если учесть, что формула мягкой силы сейчас изменена на формулу грубой силы, все становится на свои места. То есть Трамп просто не заморачивается на вот эту мягкую силу, считая ее слишком долгой, а у него нет времени.
А кому он грубит?
У него осталось 2.5 года быть президентом Соединенных... Ну, 3 года быть президентом США. Мягкая сила – это не его сейчас. Мягкая сила – это если у тебя впереди 2 срока, можно и подождать. Да,
богатые времена, денег много.
Нет, денег они могут напечатать много. Другой вопрос, что они на эти деньги собираются покупать, потому что, внимание, ресурсная база мировой экономики начинает просаживаться. Логистика начинает переделываться, спасибо тому, что Россия, Китай и Индия начали взаимодействовать гораздо более тесно. Страховки транспортных компаний.
Как выяснилось, можно создать свои страховки,
да, не пользоваться британскими и так далее. Какая жалость, и так далее. Где уж тут мягкая сила, понимаете? Тут грубая бы сработала.
Но проблема в том, что Трамп хорошо, он наскоком идет, но это бы сработало лет 25 назад.
Да никогда
это не сработает. А сейчас Соединенные Штаты Америки, как бы помимо штатов, сильного большого государства, есть несколько еще крупных сильных государств.
Женечка, сколько там Трамп закончил войн, а?
8 говорил.
Ни одна не закончилась.
Он
Таиланд сказал, закончилась. Таиланд с Камбоджей обмениваются сейчас вот в прямом эфире, что да. Обмениваются ударами и так далее.
Это, ну нищетово.
Это не считается.
Это другое.
Когда
он сказал, что закончил.
Когда он оповестил Нарендру Моди о том, что он помирил Индию и Пакистан, Нарендру Моди был очень удивлен. Очень удивился. И даже, если честно, по-вегетариански как-то выматерился, насколько мне по мимике я понял.
Но по сути, хорошо, но он идет на грубую силу. И что будет-то?
А будет что? Будет обрушение даже той схемы, которую они придумали вместо так называемого, простите, международного права нельзя называть так называемым, международного права, так называемые правила. Будет обрушение и это.
Мир, основанный на правилах.
Нет, а там...
Они же говорили, мир основан на правилах.
Где они, эти правила? Мы, когда вот сидим там с разными экспертами западными, я говорю, ребят, ну расскажите мне, какие типа, может, нам понравится, может, мы тоже присоединимся к вам в этом чудном мире новых правил, мира, основанного на правилах. Честно говоря, по их моськам озадаченным, я понял, что они сами не знают, что это за правила. Нет, это тоже такая игра. Угу. У нас есть правила, но мы вам не скажем, потому что мы будем правила формировать под себя и в тех условиях, которые нам выгодны, и так далее. Да. Нет, эта игра, но она не устраивает никого. Ни Китай, ни Индию, ни Россию. Именно поэтому Рик.
Но,
наш ответ Чемберлену – Рик.
Да, но есть проблема, насколько я понимаю, все равно же есть опасения. Как бы рычаги у Трампа объективно остаются. Фронды коллективные, вот прям открытые фронды, ее нет. Есть только фронды со стороны России.
Есть, нет. Фронда есть Трампу. Именно поэтому он и нервничает сейчас так. Потому что он знает, что истинными союзниками его против демократов и пресловутого Deep State, если хотите, разберем, что это такое по косточкам, только Россия, даже не Китай, Россия. Потому что именно сдружившись с Россией, Трамп может противопоставить Deep State определенные вещи. Все ржут на Таиланд, Камбоджу и так далее. А вот мир с Россией – это поворотный момент.
Давайте после новостей продолжим. Да. Алексей Мухин с нами, генеральный директор Центра политической информации. Не могу пройти мимо заявления Александра Григорьевича Лукашенко. Цитата. «Они к психиатру ходят или не ходят?» Лукашенко поинтересовался, посещают ли психиатры западные политики, принимающие абсурдные решения
онлайн, в стремлении,
наверное, порвать отношения с Москвой и Минском. Новости мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, Алексей Мухин с нами. Генеральный директор Центра политической информации. Слушатели наши говорят. Хорошо, а сможет ли вот этот новый Лондон стать центром новой системы, некой альтернативой США и претендующей на глобальное влияние? Ведь британцы очень тоскуют по былому величию, разве нет? Спрашивает наш слушатель.
Ну, пусть тоскуют дальше для того, чтобы стать тем, кем они хотят и чем они себя считают, а именно финансовым центром всей мировой экономики. Для этого нужно вести себя соответствующим образом. Репутацию нарабатывать, а не терять. Вот. Честно говоря, вот эти все солсберийские истории, они... новичковые, я имею в виду, вот, они, мне кажется, разрушили репутацию британцев очень сильно.
Думаете?
Да, а еще больше разрушили целая череда, плеяда, я бы даже сказал, очень неудачных премьер-министров. Вы знаете, вот от премьер-министра, начиная с, к премьер-министру, начиная с Тони Блэра, угу. Вот думаешь, ну не может быть же уже хуже. Не, может, может. Вот. Плюс Стармер, возможно, может быть, он и неплохой премьер, но он премьер, человек-нарратив. Вот. Угу. То есть у него никакой фантазии нет даже. Вот все политика, это все человек с фантазией. Он должен увлекать своими идеями народные массы. А в то время, как классик жанра Анна-Лена Бербек сказала, что меня мнение избирателей не интересует в одном из интервью, да. Вот стало понятно, что политики без фантазии – это удел и Брюсселя, и Лондона.
Но они же, как вы выразились, они же играют свои роли, играют за большие деньги. Для них должность премьер-министра – это просто ступень, а дальше ты будешь главой Европейского центрального банка. К примеру, ну, если ты в Евросоюзе.
Вы на Столтенберга намекаете, да, который стал главой Норвежского центрального банка,
да.
А раньше был генсеком, чуть не сказал ООН, НАТО. Кстати, Йенс Столтенберг один из авторов, на мой взгляд, очень бриллиантовые вообще вещи, которые можно прямо вот, я не знаю, заламинировать и отнести в зал славы рок-н-ролла. Однажды, будучи на встрече с японскими студентами в Токио, один из студентов задал, пытливых студентов, задал вопрос: а скажите, пожалуйста, а что вы будете делать, если Россия выиграет в украинском конфликте? Uh-huh. На что Столтенберг икнул и сказал: мы не можем проиграть. И вот с этого момента стало понятно, плана Б у ребят нет. И здесь это их слабое место, на самом деле, потому что вот упорство, с которым они идут к заведомо ложной цели, угу. Оно в российском, в российской обсценной лексике, оно имеет вполне четкое наименование.
Да, мы не можем это говорить.
Мы не можем это говорить на эфире, да. Но так и есть. Да, ну, вы думаете, я что буду говорить в эфире такие слова? Нет, я просто описал, да. Мы нащупали этот термин, мы его поняли, уяснили.
Да, конечно.
То есть вот эта вот плеяда, дальше следует это слово, да, вот, которое мы не говорим в эфире, плеяда, это целая группа просто людей. И здесь беда началась. Почему? Потому что подобного рода вещи, они в короткую работают. То есть можно без... Европейский Союз, европейские страны, это богатые страны, богатые страны. Но когда раз за разом менеджмент хромает, а иногда уходит совершенно какую-то невообразимую дичь, как мы вот здесь обсуждали в перерыве, да, то богатство исчезает, оно просто исчезает. И сейчас, обратите внимание, это не данные российской пропаганды, это данные самих инвестиционных институтов самой Европы. Рецессия – это факт. Попытка раскрутить инфляцию, решить инфляционную, вернее, решить экономические проблемы с помощью инфляции – это не... Нет. Почему? Перекредитованность. И когда Германия сняла с помощью Бундестага определенные ограничения на кредиты своего руководства, стало понятно, что плана «Б» у них точно нет даже здесь.
Но они рассчитывают, во-первых, на шантаж, угрозу манипуляции, что их будут бояться.
Слабенькая надежда.
Слабенькая надежда?
Да, еще более слабенькая надежда на золотовалютные резервы России, то есть ограбить Россию. Первое. Ну, во-первых, ответные меры будут сокрушительными.
Вы думаете?
Да. Я уверен в этом. Я не знаю, многие эксперты говорят, мы ничего, мы проглотим. Нет.
А я думаю, что сам факт экспроприации будет.
Сам факт экспроприации уже является обрушением вот этой самой мировой западной финансовой
системы.
Это же
Шрёдингер,
получается. Я несколько спросил у нескольких экспертов, очень уважаемых, мировым именем. Я говорю, ребята, вот как вы это себе представляете? Они говорят, Алексей, мы даже думать туда не хотим. Это настолько будет серьезное обрушение, что даже думать не хочется, что это произойдет. Что у этих людей... А их, на самом деле, нужно в наручники просто заковывать, потому что они не должны делать то, что они делают.
Ну, как бы, а предполагается, что если просто физически изъять эту сумму, эти деньги изымаются из оборота, это уже потрясение, стоп. Это доверие.
Какие деньги вы собрались изымать? Я извиняюсь, пардон. Что такое золотовалютные резервы России?
Так.
Вы думаете, мы храним слитки золота?
Нет, конечно.
В этом это, внимание, это облигации,
да.
Это бонды и так далее. Это ценные бумаги. Как только произойдет акт кражи, эти ценные бумаги превратятся во что?
В пыль.
В пыль.
В пыль превратятся.
Какие деньги вы собирались красть? Это ж, они сами себя обманывают на самом деле.
Здесь другая история. Видите, получается, шантажа, угроз, манипуляций мало, но при этом накачка темой большой войны в Европе, в Нидерландах, вон, я видела, уже брошюры раздают
людям. А вот это уже более интересная штука, вот. Потому что вот эту идею они сейчас и пытаются продать.
Война.
Обратите внимание, сначала была зеленая экономика, так называемая, когда отбирали деньги у крупных компаний под это дело. То есть приходили люди, говорили, у вас зеленая экономика, не зеленая. Давайте, вы будете на зеленую экономику.
Вы сочувствуете платить детям Германии.
Совершенно верно, да-да-да. Вот.
Собачье сердце, гениально.
И да, крупные компании сдались, они сказали, окей, хорошо, мы выделяем большие средства. Самое интересное было в деталях. Эти же люди говорили, но вы эти деньги, да, выделяя нам, вы одновременно сокращаете программы по модернизации традиционных способов добычи, доставки и так далее.
То есть вы себе пояс затягиваете и деньги еще
отдали. Нет, и петельку на шее тоже затягиваете вместе с поясом, понимаете? Вот, и теперь западные компании столкнулись с проблемой. Слава богу, они достаточно быстро догадались, к чему все это идет, и они скрытно выделяли средства на модернизацию. То есть ровно обратный заявленному результат был бы. Вместо зеленого, вместо вот рая, да, вокруг нас.
Зеленого рая.
Да, это была бы угольная экономика опять, понимаете, с дымом, смогом и всем остальным, как в 19 веке, понимаете? Ага. Вот. Дальше. Внимание, дальше. Дальше грянул ковид. Деньги стали изымать уже не от крупных компаний, а так называемые вертолетные деньги из бюджетов государств.
На общее дело.
Обогатились. Дальше такие, работает. Самое интересное, что все это делали одни и те же люди. И они такие, конфликт с Украиной, Россия с Украиной.
Какие деньги?
Сейчас мы выделим. Они собирали уже, не забирали из бюджетов, вот. Они уже принуждали парламентариев разных стран выделять отдельно деньги на это. Угу. До сих пор это одни и те же люди. Следующий этап – это конфликт с Россией. Война, которая не произойдет никогда, но они эту идею продают.
Но они продают ее, а кто-то покупает?
Женя, и внимание, это одни и те же люди, самое интересное. Вот
даже
это удивительно просто.
Это одни и те же люди, да, дельцы такие.
Это удивительно просто.
Дельцы.
Как выкупают европейские страны, европейские общества, выкупают четвертый раз одну и ту же шнягу.
А вот вопрос, потому что у нас долгое время было, ну как же... Европейский Союз, демократия, выборы, борьба, легальные, как это, митинги, протесты.
Большие никто... демократические традиции исторические, да, репутация.
Но получается, что выучили, научили, покорили и убрали тягу к... лишили тяги к сопротивлению, критичному мышлению.
А почему про все что происходит? Это? Безответственность.
Чья?
Что, Урсула фон дер Ляйен ответила за то, что она сделала? Нет?
Нет, если наверху между
Олаф
собой,
Шольц.
Да, мы же говорим про 500 миллионов человек, которые там живут, которые что, не понимают этого процесса. У нас реально были люди, которые надеялись, что сейчас европейцы взбунтуются против абсурда со стороны Брюсселя и начнут что-то делать, и придут политики, как это, харизматики, с которыми можно будет договариваться тет-а-тет.
Жень, несколько вариантов развития событий.
Давайте.
Ну, во-первых, возмущение есть, оно очень сильное. Очень сильное. Это отражается на рейтингах. Обратите внимание, что рейтинги Мерца, Макрона, они мусорные.
Они индифферентные.
Секунду. Затем происходят выборы в разных странах. Побеждают партии, которые совсем не за Брюссель. Но всячески, с помощью того, что... такая система работает так. Людей не говорят им голосовать. Пришли. Результат все равно будет. Голосуют где-то 20-30%.
Ну, да.
Из них, естественно, с помощью почты, манипуляций, там все остальное. Потом мы, честно говоря, наблюдаем. Потом идут маленький эль-скандаль, что называется.
Есть варианты выбора в Румынии.
Да. Где, ну, совершенно какая-то. А если тебе... И побеждает тот, кто нужно побеждает. А если тебе не нравится, как в Румынии, да, ты просто отменяешь результаты выборов.
Ну, а мне просто не нравится, да.
Вот, понимаете? Еще. Вот и из этого всего произрастают, что называется, цветы отнюдь не добра, цветы зла. Потому что за это никто не несет ответственности.
Так они понимают, что, значит, они проскочат. Они реально продают, торгуют рисками войны с Россией, понимая, что войны с Россией не будет?
Естественно, да.
Именно. Или что она будет, но обычными видами
это
вооружений?
Это называется мошенничество. Это называется мошенничество.
Наперсточничество,
да, какое-то получается. Это когда ты приходишь и говоришь, вы все умрете, вот у меня есть эликсир бессмертия.
Колин Пауэлл,
там,
помню.
Да-да-да, это то же самое. Ну, Колин, да, Колин Пауэлл, да, знаменитый. Так кстати, и... потом, говорят, старик очень, мы обсуждали это, да, старик да, очень, да, очень да. переживал
из-за этого.
Ну, дело сделано.
Но по факту, получается, смотрите, нет никакой ответственности, никто ни на что не может повлиять, и что, ну, кто сильнее, тот и прав.
Ну, не так апокалиптически.
А как?
Кстати, по поводу политиков-харизматиков, я немножечко не дотянул тему. Ле Пен, несмотря на то, что вот мои друзья, французские аналитики, когда я спрашивал, еще до того, как она была маргинальным политиком, они говорят, нет, Алексей, она маргинальный политик, это невозможно. Потом оказалось, что я прав, и Ле Пен стала набирать силу, Европарламент, там все дела, набирает, она уже конкурент Макрона, и тут что они делают, да? Они просто говорят, слушайте, вы там,
что-то у вас там было?
На скрепках что-то своровали, вот вам запрет на 7 лет на это, получите, распишитесь.
Ну, есть
рамки остались, да. Видите, как дела решаются.
Вот. Ну, со Строс-Каном тоже
это
решали.
Это к вопросу, совершенно верно.
Потом, просто, опять либо же, секс-скандал, либо где-то кто-то 7
Девушка 7, потом 7 извинилась.
Но, 7 евро украла,
неважно, да, уже. Да, девушка потом призналась, что это была совершенно натянутая на глобус сова.
Но здесь вопрос, я почему про Европу так подробно спрашиваю, потому что я понимаю, что мы-то остаемся со своими требованиями, со своим видением нашей безопасности, европейской безопасности в одиночестве, потому что, ну, как бы с той стороны, вот примерно так. Там невозможно достучаться ни до кого.
Ну, во-первых, не в одиночестве.
Ну, хорошо, есть орган,
БРИКС, но... ШОС, ОДКБ и так далее. Мы создаем альтернативные инструменты политического влияния. И вот здесь, да, главное не моргнуть, потому что Дональд Трамп очень четко сформулировал с самого начала своей второй президентской каденции,
БРИКС для него угроза.
БРИКС для него является экзистенциальной угрозой, и он сделает все для того, чтобы все, подчеркиваю, все, два раза красным подчеркиваю, чтобы эта организация не существовала. И он начал свою пошлинно-санкционную воздействие. Я про грубую силу, помните, мы с вами говорили? Это она. Просто, ну, ВТО, что это вообще?
Вот
арбитраж
есть.
ВТО, где это?
Да, санкции, протекционизм и пошлинные. Вот наши три
инструмента. Это называется грубая сила.
Но пока работает, нет?
Нет. Подождите, как работает? Что значит работает?
Ну, понимаете, китайцы вот вторичных санкций в отношении России все-таки опасаются.
Хотите, расскажу, как работает система?
Как?
Ну, так, чисто между нами.
Давайте.
Между нами, только никому не рассказывайте.
Ладно, обязательно.
Группа компаний закупает у России все, что она должна закупить. Вот, появляются вторичные санкции. Эта группа компаний говорит, нет, мы больше не закупаем. Появляется другая группа компаний, которая закупает, а американцы смотрят туда, они такие, все, мы не закупаем. Дальше третья и так далее. Вся Азия так работает.
А может так экономика работать вот в таком аврале в течение долгих лет?
А вот это вопрос самый на 300 рублей даже, я бы даже сказал. Потому что не может. Это не организм не может жить в постоянном стрессе и в состоянии аффекта. Он умирает. Некроз. Некроз мировой экономики – это факт. А санкционная архитектура – это раковая опухоль. И санкционно-пошлинные теперь, да, там добавились метастазы еще пошлинные такие. Это раковая опухоль мировой экономики. Дальше они, выстрел в голову, это уворовывание золотовалютных резервов, суверенных активов. Все. Смерть. Можно будет констатировать. Не мозга НАТО, как говорил старик Макрон, не к ночи тоже будет помянут, а система. Это мировая экономика. Все, система будет не работать. Каждый будет за себя. Каждая страна возьмет то, что находится на ее территории. А теперь внимание, что находится на территории Соединенных Штатов?
Что находится на территории Соединенных
Капитализация
Штатов?
Капитализация Apple.
Так.
Что там, Голливуд, который никому не...
Да-да-да,
абсолютно точно. На территории Европы то же самое. Территория Европы с ее производством, которые там остались, ну, пока еще остались, которые разворачиваются, военные и так далее, ничто без ресурсов, потому что Африка ресурсов не даст. Россия ресурсов не даст.
Американцы, например, рассчитывают, что будут зарабатывать на том, что будут дорогое СПГ поставлять в Европу.
Пардон, за что?
За евро.
Да.
Или за доллар, не знаю за что. А за
вот
что,
именно, кстати? Вот именно.
А что,
валюта обесценится.
Вселенная.
Кому
схлопнется?
Это будет надо, если все пузыри лопнут? Валюты не будет, понимаете?
Но, наверное...
Они поэтому говорят, что валюта будущего – это крипта. Крипта – это частные деньги. Вы там совсем, я не знаю, Закусывать надо. Но... Или в доме держать мясные закуски.
Но ведь
уже.
Все остальные же тоже понимают определенные риски. Если бы так все было прозрачно, понятно,
вот, Жень, по поводу понимают определенные риски, у меня есть большие сомнения. Вот. Мне кажется, что люди во многих странах завороженно наблюдают за тем, как разворачивается вот это вот...
Апокалипсис.
Апокалипсис, да. И повторяют фразу, которую вы несколько раз повторили, противником принципиальным, которым я являюсь.
Какая?
Ну, что поделать? Все испугались, все и так далее. Вот этого не надо. Именно на это и расчет, что вы в изумлении просто застынете и ничего не будете делать.
Но смотрите,
Китай российские... и Россия, да. и Индия делают. Это я к чему, понимаете? Угу. Наши отношения сейчас, они переживают ренессанс просто. Вы обратите внимание на динамику увеличения торгово-экономического оборота. И самое интересное, что это только официальный, а есть еще неофициальный, который из-за санкционного режима, из-за санкционной этой опухоли, да, он просто, его нет просто.
Почему Трамп
Потому не что хочет? Мы скрываем данные сейчас, все. И Китай,
и
мы...
понятно, почему
да,
скрываем.
И понятно,
потому что
почему,
была
да.
идея продана всему миру, абсолютно. Идея открытых банковских
да?
данных.
Да, да, и все, привет.
АНБ все считывало, и теперь, понятно, все да. пожинают плоды. Вопрос в другом. Дональд Трамп, человек, в общем, сумевший сколотить довольно крупное состояние, и для этого...
И три раза его... Лишившись.
Но все равно. Понимаете как? А есть,
ради правды.
Ты не можешь бороться, возглавь. Почему он не хочет
в
этот триптих?
Нет, там другое. Нет. Дело в том, что он вдруг понял, что чиновник зарабатывает, или госслужащий, или избранный госдеятель
чиновник, да.
зарабатывает, я сейчас скавычу эти да. слова, гораздо больше, чем предприниматель, какой бы он ни был
удачливый. Вы думаете, он пожалел?
Нет. Он просто изменил форму существования.
Свою.
Дональд Трамп сойдет со своего президентского места одним из самых богатых людей Америки.
Это да. Но он зарабатывает деньги на это.
Ну, извините, пожалуйста, слово «зарабатывает» в данном случае – это ругательный термин. Он не зарабатывает, он их концентрирует.
Вот сейчас сложно, не понимаю. И что? Ну, сойдет и дальше.
Вы считаете, что человек, который говорит, как Дональд Трамп, думает, как Дональд Трамп.
Он и есть Дональд Трамп.
Нет. Он зарабатывает деньги, прямо зарабатывает.
Он их получает.
Вот именно. Получает. Вот именно. Не надо оскорблять вот этот процесс словом «зарабатывает».
Ну, Дональд Трамп и есть капитализм. Есть Дональд Трамп, есть капитализм.
Но мы возвращаемся с вами к замечательной сентенции. Это будет... Значит, левая идея получит новую форму.
А, по всему миру.
Да. А обратите внимание, куда сейчас обратил свой взор и Дональд Трамп? На Гренландию? Куда? На что?
Арктику?
На Ближний Восток?
А, на Венесуэлу.
Ай-яй-яй-яй, точно. А заодно и на Перу, и на Колумбию, Боливию и так
Леваки.
Далее. То вот именно. А там что? Там чавизм, там вот это вот боливарианство и все такое прочее. Это партизанская война. Нет, я к тому, что, я извиняюсь, США могут себя тешить иллюзией, что они наладят контроль над ресурсами этих стран. Они туда введут частные военные компании, чтобы не подвергаться обвинению в том, что они оккупируют эти страны. Да, но партизанская война, фиг они оттуда вывезут это все, потому что это будет просто, ну, понимаете, да? Это будет гореть, плавиться и взрываться.
Трамп не хочет концентрировать, он хочет сконцентрировать усилия свои вообще везде. То есть он же не говорит, что я ухожу из Европы. Он говорит, я не буду поддерживать, но я буду торговать оружием. Буду получать за это деньги. А он не говорит о том, что он будет только в Латинской Америке присутствовать.
Конечно,
или там
нет,
он будет присутствовать он примерно везде.
Он еще Ривьеру в секторе газа будет строить. И его друзья-риэлторы, они на этом тоже обогатятся. Девелоперы, они тоже на этом обогатятся, да.
Понятно, но хорошо, а мы-то про что будем? Про справедливость опять?
Ну, мы будем про свое.
А есть на у нас ресурс этапе... на то,
да,
чтобы
у нас...
вот...
Конечно.
Потому что у нас же есть еще Центральная Азия, где тоже плотно сидят, во-первых, как это, потомки USAID, не побоюсь этого слова, нежелательные организации, и, соответственно, британцы, разве нет?
Я все понимаю, но сейчас не время англосаксов, сейчас время ресурсных государств. Вы, наверное, обратили внимание, как резко упало влияние G20, туда мало кто ездит вообще.
Да.
А именно по той причине, что санкции работают. Вот, потому что неинтересно никому. Потому что все занялись своими делами и обходят санкции. Это раз. Второе. G7.
Путин
замечательная
сказал,
организация.
Не надо туда.
Вообще просто. О чем эта организация? Ну, они садятся вот за стол меньше нашего, да, смотрят друг на друга и что, плачут? Ну, я не знаю, что они там делают. Нет, я уже несколько лет не могу выцепить там хоть какую-то аналитику вообще.
Они говорят, что будут бороться с диктатурой и не дадут России зарабатывать на нефти.
Супер, супер. На чем тогда? Как они это себе представляют?
Ну как, просто? Они вот, как это говорят, пытаются, видимо, использовать личные связи, давить на, не знаю, китайских, турецких банкиров, на Индию, может быть, пытаются каким-то образом давить. 15 лет назад
я разговаривал с очень компетентным сотрудником Всемирного банка. Вот, и он, в принципе, мне сказал, он вообще не симпатизировал России и так далее, он вообще из другой страны, из другой части света. Он говорит, Алексей, на самом деле вам беспокоиться не стоит, знаете почему? Потому что вам валюта не нужна. Валюта для чего нужна? Вот. Валюта – это средство влияния иностранных государств на ту страну, где она используется. А валюта нужна для покупки ресурсов, а у вас не надо покупать ресурсы, потому что они у вас уже есть.
Нам надо зарабатывать.
Вам важно не дать эти ресурсы воровать, либо дешево продать и так далее. Дело не в концепции сырьевой экономики, как модно говорить, либералы любят говорить. Нет, дело в том, что умышленно цепочки производства на территории Российской Федерации, они за 90-е годы просто исчезли.
Разрушились, да.
Да, совершенно верно. И теперь, создав их, мы создаем основу для, не побоюсь этого слова, суверенной экономики. Почему? Потому что у нас полный цикл, у нас вся таблица Менделеева на нашей территории. А теперь внимание, что именно, какую именно претензию нам предъявляют, Штаты раньше, сейчас нет, потому что они поумнели немножечко, вот, европейцы.
Что все у нас?
Вы слишком большие, у вас все, а у нас ничего нет. Вот надо их слушать просто, понимаете? Это мотивация. Мотивация их агрессивного поведения. Когда тебе из Прибалтики привезли Фанту, весь двор ходил тебе в Советском Союзе и завидовал, да?
Ну да.
Вот. Но Фанта-то это просто всего лишь символ.
Но здесь вопрос в другом. А у нас, с вашей точки зрения, какая-то вот ментальность, не знаю, чиновник, человека, который занимается какими-то государственными делами, она все-таки поменялась? Мы начинаем концентрироваться именно на себе, видя в этом как раз шанс на будущее?
У нас, к сожалению, мы проходим через целую серию испытаний. Вы, наверное, обратили внимание на масштаб антикоррупционной кампании.
Да.
И мы читаем отчеты, сколько возвращено государству и так далее. И мы понимаем, с чем мы имеем дело. Да, это большая проблема, да, это большая беда, но мы над ней работаем сейчас. И менталитет чиновников, он должен поменяться. Или мы их заменим.
Алексей Мухин был с нами, генеральный директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее новости. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.